«Со Христом и в тюрьме свобода». Кассета вторая. Это было приблизительно конец марта или начало апреля 44 года. Я пошел по домам с проверкой, нет ли у кого больных, так как тогда многие болели сыпным тифом. Были и заразно больные, даже венерические и так далее. Чтобы не заразить солдат, я должен был прежде, чем поселить их на квартиру, сам пройтись по домам с проверкой, где, как и что. Командир роты управления был в звании капитана. Сам он из детдома, окончил военную школу, родителей у него не было. Он очень давно погрузился в пьянство и ругать разгульную жизнь. Я с ним часто общался, мы почти всегда были вместе, и я ввязался в те же пороки, особенно в пьянство. На фронте давали нам с перебоями как офицерам, так и солдатам спирт. Многие напивались, а некоторые даже погибали пьяными. Я старался пить мало, а то и совсем не пить. Проверяя квартиры на наличие больных, я зашел в один большой кирпичный дом. Вышла девушка. На мой вопрос, есть ли больные, она ответила, что мама ее больна, и пригласила меня войти. Я прошел. Пожилая женщина в черной одежде произвела на меня какое-то смущающее впечатление. Я расспросил ее о болезни. Из ее рассказа понял, что по ночам у нее бывают приступы бронхиальной астмы или туберкулеза. Я им сказал, что мы должны бы к ним на квартиру послать солдат. Она попросила, чтобы поменьше людей и более спокойных, а потом спрашивает, «Вы кто, врач?» «Нет, я фельдшер». «А вы не смогли бы мне достать такое лекарство? Здесь все разрушено, врача нет, а мне оно нужно». Я посмотрел, у меня такого не оказалось, но пообещал сходить в медсанзвод и вечером принести, если найдется. Благодарить мне не нужно, у нас есть деньги. А я вас не деньгами отблагодарю. К ним на квартиру поселили трех радистов. Вечером я принес ей нужные ампулы. Пригласили меня сесть. Девочка поставила на стол стакан спирта и свежие огурцы. Это меня удивило. Откуда у них ранней весной огурцы? Оказывается, они очень богато жили. Я выпил немножко и сказал, что больше не хочу. Думаю, может, там что подсыпано? Немцы были еще в окружении в Кировограде. Еще скрывались по погребам. А я здесь один, еще убьют. Пейте, пейте, не бойтесь, там ничего не подсыпано, и ядовитого ничего нет. Я подумал, как будто читает мои мысли. Она спросила мою фамилию, год рождения, достала из-под подушки книжку черную и начала мне говорить, что у меня два брата. Один умер, а второй на авиазаводе работает, что он на войне не был и не будет, сказала за родителей. Я был сильно удивлен, так как не встречал еще таких людей. Сразу сказала, что было со мной, а потом сказала, что будет, что на днях я должен познакомиться с блондинкой, через которую дважды будет близко смерть, но она пройдет мимо. Сказала, что я собираюсь в отпуск домой поехать, но вместо отпуска попаду в казенный дом. Она еще говорила, и я удивлялся. Она сказала, что читает все по книге. Я хотел взять книгу посмотреть, протянул было руку, но она не разрешила взять. Предложила, если я пожелаю, то она и меня тоже научит этому. Я отказался. «Что это за книга? Черная магия?» «Да», — ответила она, и попросила, чтобы ночью я согласился сделать ей укол, так как медработников здесь не было. Я согласился. Дочка пришла после 12 ночи, и я раз 10-12 приходил, потом еще и делал ей уколы. Я жил от нее через один дом. Каждый раз она мне предлагала, чтобы я учился у нее колдовству, но на меня нападал страх, и я всегда отказывался». Хозяйка, где я жил и где расположена была санчасть, однажды говорит, «Ваня, куда ты ходишь по ночам? Это такой ужасный человек, мы ее боимся, она может сделать что-нибудь плохое». Я, правда, когда шел к ней, то всегда молился «Отче наш». Мне надоело ходить к ней. Однажды она говорит мне, «Кто бы меня вылечил, я бы любую сумму денег уплатила». А я ей ответил, «Никто вас не вылечит. Бросьте все эти чародейства, дьявол вас оставит и не будет мучить, и вы перестанете болеть». Когда я сказал ей это, Она поднялась, сделала такой демонический вид и хотела даже броситься на меня. Я испугался. Вспомнил, что у меня был наган на ремне. Думаю, буду стрелять. Она вдруг упала, стала тяжело дышать. Открыла глаза, а я ей говорю: «Вот вам и все лечение», и ушел. После этого еще раз вызывали, чтобы их больную служанку привезти. Предлагали много денег, но я не взял. Она с удивлением спрашивает: «Что вы за человек?» «Обыкновенный человек, как и все люди», — сказал. «Они с деньгами, вещами передают свою силу, как я позже узнал. Больше я с ней не встречался, но то, что она мне предсказала, все исполнилось. Знакомство с блондинкой, два раза командир нашей роты управления по пьянке стрелял в меня, но Бог не допустил смерти. Мне порой было страшно, что на фронте не убили, а здесь из-за пьянки могу погибнуть. Каждое утро начинаем похмеляться, к вечеру опять пьяные, а пьяные и безобразия творим всякие. Для этого нужны деньги, а чтобы иметь деньги, нужно было разные беззаконные совершать, которые приводили к суду. И я решил бросить пьянку. Но как ни пытался ни пить, ни курить, бросить не мог. Я стал молиться Богу, просить Его, чтобы Он помог мне избавиться от этих пороков. И Бог помог мне. Каким образом? Солдаты были здоровы и почти не болели. Гражданские болели, были среди них и раненые. Мальчику гранатой оторвало пальцы на руках. Я лечил его. Девушка в одной семье болела сыпным тифом, тоже лечил. Отца ее угнали в Германию, а она с матерью и бабушкой жила в Кировограде. Я также лечил ее, побывал у нее вечером. И вот 4 часа ночи прибегает ко мне ее мать, стучит в окно и кричит: «Ваня, Нина умерла». Я видел много смерти, привык, но когда старые умирают, это как бы нормально, а вот когда молодые умирают, как-то страшно, жалко и неприятно. Я взял свою сумочку с медицинскими принадлежностями и пошел к ним. Взял девушку за руку, пульса нет. Бабушка греет воду, а Нина лежит без дыхания. Мне как-то сделалось неприятно. Помолился, и мне пришло на память, чему нас учили. Бывает остановка сердца при большой температуре. При падении ее сердце останавливается. В таких случаях нужно сделать укол в сердце, последнее средство медицины. Я просила разрешения у матери и у бабушки сделать укол в сердце. Они не соглашались, но я убедила их, и они, наконец, согласились. Я ввел ей в сердце адреналин, и она минут через несколько всхлипнула, сердце забилось, и девчонка ожила. Сколько в том доме было радости! Меня считали каким-то воскресителем. Начали угощать, но я от всего отказывался, так как мне ничего не надо было. Лучше бы они старались поддержать Нину. Так она выздоровела и стала жить. Однажды пришел я к своему военному почтальону, чтобы сдать письмо домой. Бросил это письмо, сидим и курим. Смотрю, над дверью на фанере написаны слова: «Господь, пастырь мой». Посмотрел по углам, икон нет. На столе лежит Библия и песенник. Я спросил хозяйку: «Вы что, верующие?» Она ответила: «Да, мы верующие. А вы что, тоже верите в Бога?» «Да, я верю в Бога», — ответил я. «Хотите, я познакомлю вас с верующей молодежью? У нас есть верующая молодежь». Я удивился, так как думал, что молодых верующих уже нет, а только старики верят. «Нет», — говорю, — «не надо». Спрашиваю потом: «А это что, у вас Библия?» «Да». «А можно почитать?» «Можно». Военный почтальон начал отговаривать меня: «Зачем оно тебе? Давай лучше покурим». Я побеседовал с хозяйкой, взял гусли, нашел в них для своей души псалом. «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать». Выучил наизусть его, он так был мне по душе. Эта хозяйка оказалась верующей и говорит мне, что среди верующих, ее знакомых, есть больная девушка. Не мог бы я найти время, чтобы посетить ее, обследовать, может быть, чем помочь? У нее температура, кашель, ночами не может спать. Я согласился. Договорились, что в воскресенье утром мы с этой женщиной встретимся. Она пообещала, что отведет меня к больной. Командир роты побоялся отпускать меня самого и пошел вместе со мной. Он рассчитывал, что я пойду в какую-то развратную компанию, где можно будет выпить и погулять. Я объяснял, что я иду навестить больную по просьбе ее близких, и что кроме обследования больной там ничего не будет. Но он все-таки меня не послушал. Взял машину, газик, грузовую, шофера в кузов посадил, а сам сел за руль. Заехали, забрали девушку с собой, которая должна была нас направить к больной. С большими происшествиями, как бывает обычно у пьяных, доехали. Дорогой командир потерял пистолет. Потом мы нашли его. Зацепил дверью автомашины за стол. Приехали к больной, захожу в квартиру, где она лежит. Представляюсь, кто я. Возле ее кровати стоят три девушки и поют. Да, у нее тяжелое положение. Я пообещал, что смогу приготовить лекарство для облегчения, которое нужно кому-нибудь потом прийти и взять. Выхожу, командир мой, Костя, в это время рассказывает девушкам анекдоты. Я же вижу, что это люди совсем другие, им это совсем не нужно. Я взял его, и мы уехали. К вечеру я приготовил лекарство. Сестра больной пришла вечером за ним и принесла две книжки. Одна из них какая-то еврейская, а вторая – «Жизнь Иисуса Христа». Если вы интересуетесь о Боге, то почитайте эти книжки, только с возвратом, так как это книги не наши. Я прочел «Жизнь Иисуса Христа». Она очень благоприятно подействовала на мою душу, и опять в моем сердце появилось желание быть похожим на Христа, быть добрым человеком, но у меня ничего не получалось. Девушки, которые были у больной, при моем приезде пожелали встретиться со мной. С великой внутренней борьбой против дьявола, который мне шептал, «Зачем ты туда пойдешь?», я все-таки с ними встретился, так как я имел принцип в жизни своей, если кому что пообещал, то должен исполнить. Когда я пришел туда, у нас состоялась длительная беседа. Я защищал свою точку зрения на жизнь, настаивал, что свободно нужно жить, веселиться, а они мне говорят, из того, что вы курите, пьете, то много веселья получаете. И какую пользу для души, да и для тела из этого приобретаете. Я, правда, сказал, что кроме вреда я ничего не получаю, но никак не могу бросить. Они ответили, если вы покаетесь в грехах, поверив в Иисуса Христа, как Сына Божия, и захотите принять Его в свое сердце Спасителем, то Бог простит вам ваши грехи, и Дух Святой наполнит ваше сердце, и вы станете новым человеком. Все то, что вы делали, вам станет противно, а появятся добрые желания, которые вы будете исполнять. Я не согласился и не покаялся. Потом еще была встреча и беседа с братьями, но я все-таки не покаялся. А вот когда побеседовал с девушками вторично, пришел в санчасть, помолился, и вдруг Дух Святой обличил меня в грехах. Я увидел себя погибшим великим грешником, и мне стало страшно. Я встал с постели, оделся, встал на колени и покаялся, поверив в Иисуса Христа. И когда я покаялся, то почувствовал покой в душе. Лег спать. Утром встал, и мне сразу противно стало и пить, и курить. Приходит командир роты Костя и говорит, «Давай опохмелимся». Я сказал ему, что я уже не пью. Он говорит, «Что, с ума сошел?» «Да, я стал верующий. Пить, курить больше не буду». А он все-таки выпил и в шутку говорит, «Нам больше достанется». Выпил и ушел. Я стал ему и другим офицерам вечером говорить, как Бог меня избавил от этих пороков. Они удивлялись, а некоторые стали мои рассказы серьезно принимать. Вначале, конечно, часто были насмешки, презрения. А когда два солдата уверовали, старший сержант, тогда стали меня начальники вызывать на беседу, даже начальник политотдела. Я им говорил о Боге. Вызывали и в контрразведку. Я сказал, что уверовал в Бога. Это было в августе 44 года. Он ответил, «У нас сейчас вера разрешена, только смотри, чтобы ничего там не было антисоветского». А мы каждый вечер собирались с верующей молодежью. Я очень любил пение, с удовольствием слушал. Хотел уже проповедовать, и очень хотелось мне страдать за Христа. Когда я свои желания начал высказывать вслух, одна из старших сестер сказала мне, «Если ты хочешь страдать за Христа, Бог твое желание исполнит, Но если будет много страданий, чтобы ты не кричал: «Господи, довольно!» Страдать впоследствии пришлось много, но ни разу не было мною сказано «довольно страдать», и никогда не было ропота или недовольства. Бог давал силы, терпения все перенести. Я радовался спасению, переписывал псалмы, в свободное время читал Библию. У меня возникло много вопросов. Девочка-хозяйка, у которой квартировал военный почтальон, часто прибегала ко мне. Я угощал ее сладостями, задавал ей вопросы. Она по-детски мне отвечала, а я был рад этому. Я искренне радовался, испытывая блаженство спасения, что Бог сделал великую перемену в моей жизни. Зло все ушло от меня, и я говорил людям о Боге, надеялся, что все люди будут пробуждаться духовно. Я, конечно, ошибся, не зная, что весь мир лежит во зле, и что люди возлюбили больше зло, чем добро. И, как я уже говорил, многие начали надо мной надсмехаться, презирать. Начальство стало угрожать, когда другие стали верить вместе со мной. В августе месяце 1944 года нашу часть перевели во Второй Белорусский фронт и перевезли под Минск. Мне очень не хотелось уезжать от друзей. Там уже так приятно не будет. А мне здесь так хорошо. Друзья сделали прощальный вечер и обещали молиться за меня. Утешали, что везде я смогу встретить верующих, и что, чтобы я не боялся ничего, так как Господь будет везде со мной. Здесь было еще и такое событие. Молодые сестры пригласили меня на собрание. У них помещения под собрание еще не было, потому собирались по домам. Когда я пришел в форме офицера, то старшие из руководителей смутились при моем приходе. Я на собрании молился, плакал, каялся и благодарил Бога, что Он подарил мне спасение. А когда ходили с тарелкой для пожертвования на дело Божье, я положил туда 100 рублей. Человек, проводивший сбор, с удивлением посмотрел на меня. Затем пошел к старшему, переговорил, подошел ко мне и говорит: «У нас столько не жертвуют, обычно 3-5 рублей. Возьмите, не нужно 100 рублей». Я возразил и сказал, что пропивал гораздо больше, чем 100 рублей. Бывало и до 1000 рублей. А теперь для Господа я хочу пожертвовать. Он ничего не ответил и ушел. Позже я узнал, что сестричкам, с которыми я пришел, был сделан выговор, что они меня пригласили на собрание, не поставив старших братьев в известность. Они считали, что меня подослали органы, что я не искренен и пришел по заданию. Но у меня было искреннее желание искать Бога. Позже они убедились в чистосердечности моих поисков спасения души. По дороге я все время читал Библию, говорил о Боге людям, врачам из Санбата. Когда проезжали по местам боев, вокруг были разрушения, сожжены целые села, последствия ужасов войны. Мы остановились под Минском. Я спрашивал местных жителей о верующих. Мне сказали, что есть одна старушка, которая верит в Бога. Я нашел ее. Стали беседовать, знакомиться. Она, оказалось, принадлежала к церкви евангельских христиан-баптистов. Она одна была на всю ту местность верующей. А в Минске находилась целая община. Верующие собирались в молитвенном доме для служения. Она мне дала адрес молитвенного дома. Через эту старушку Бог послал мне чудную божественную книжку, в которой мне много открылось истины, откровений. В воскресный день я пошел в молитвенный дом. Народа было много, было радостно. Я радовался, благодарил Бога. После второго моего посещения собрания я заявил на крещение. Старшие братья остались после собрания побеседовать со мной. Я рассказал им о своем обращении, но они отклонили мою просьбу, говоря, что когда кончится война, я приеду на место жительства, и местные верующие преподадут мне крещение. Я был удивлен, почему они не хотят мне сейчас преподать крещение. Они ответили, что военным они крещение не преподают. По-видимому, побаивались или указание такое имели от властей, и крещение мне не совершили. В это время у меня возник вопрос, как же я теперь, верующий, буду носить при себе оружие и убивать близких своих, если понадобится, когда в Евангелии Христос сам сказал: «Не убивай и не клянись». Матфея 5:21-34. Я, правда, не клялся, присяги не давал, а оружие имел при себе. Этот вопрос меня стал очень тревожить. Я не знал, как правильно поступить. Я стал спрашивать верующих о решении этого вопроса. Определенного ответа мне никто не дал. Я тогда обратился к старшим, чтобы они мне объяснили. Старший пресвитер вышел в другую комнату и вынес мне бумагу, в которой было написано, что убивать на фронте врагов можно. Чем больше убьешь, больше будет награды. Я с этим не соглашался. Христос сказал не убивать, а вы говорите наоборот. Он ответил: «Все, вопрос окончен. Мы тебе ничего не говорить не будем». Я, неудовлетворенный, даже разбитый, вышел из молитвенного дома. Бог пришел мне на помощь. Там, в собрании, при беседе присутствовали два брата. Они все время молчали при беседе, а потом подошли ко мне и говорят: «Можете зайти с нами в дом, и мы побеседуем с вами об интересующем вопросе». Я, конечно, согласился, зашли в дом. Там меня угостили чаем и говорят мне: «На ваш вопрос не ищите у людей ответа, а ищите его у Бога. Прочитали мне место Священного Писания. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Обращайтесь в посте и молитве, и Бог, и что Бог вам Духом Святым скажет, так и поступайте». 1 Иоанна 2:20-27. И это самое правильное, потому что люди некоторые за отказ от оружия подвергаются расстрелу, некоторых в тюрьму сажают, некоторых в дисбат посылают, так что это очень трудный вопрос, и ты его должен решить сам с Богом. Когда я общался с ними, остался доволен ответом. По этому вопросу назначил я 3-дневный пост и взывал к Богу, и у меня возникло сильное желание духа отказаться от оружия. Если меня оставят в армии как фельдшера лечить людей, то я останусь, а если не согласны, то я не останусь. В начале ноября у меня под Ю была землянка. Мы собирались там, молились, пели. Несколько душ еще обратились к Богу. Я им говорил, что решил отказаться от оружия. Уже заявление написал. Некоторые были удивлены, к октябрьским праздникам готовились маршировать. Я отказался от занятий, поставив в известность командира роты и начальника сбора, что я на занятия не пойду и что вообще я отказываюсь от оружия. «Да ты что, с ума сошел?» «Со своего ума, может быть, и сошел, но так и скажи вышестоящим, не обманывай там». Он, правда, пошел и доложил им. Меня вызывает к себе начальник сборов, отводит меня в сторонку и говорит: «Мне доложил командир вашей роты, что вы отказываетесь от занятий и от оружия отказываетесь». Я подтвердил: «Да, я отказываюсь от оружия». «На основании чего?» «На основании Слова Божия. Христос повелевал не убивать никого». Он с удивлением и страхом посмотрел на меня и спрашивает: «А вы здоровы? Не заболели?» «Нет, не заболел. Я здоров». «Я должен обо всем этом доложить начальству, командиру бригады, начальнику штаба. Докладывайте». И он отпустил меня. Вечером меня вызвали в штаб убедиться, действительно ли я отказываюсь от оружия. Я им сказал: «Да, я действительно по заповеди Христа не могу убивать людей». Они стали на меня кричать, ругаться, возмущаться, требовали, чтобы я брал оружие. При мне в это время не было оружия. Я его занял одному командиру, уезжающему в командировку. Они стали мне силой вешать оружие, но я не принимал. Возмущались, кричали, ругались, угрожали. Я попросил их, чтобы они не сердились, не тратили зря нервов. Это мое твердое решение во имя Христа. Спросил их, что написать, заявление, расписку. Я вам напишу, а вы поступайте по закону. Я отказываюсь от оружия, так как Христос сказал: «Не убивай». Они отпустили меня. Это было 2 или 3 ноября 44 года. Я ожидал ареста, но меня не арестовали. Я опять пошел в Минск, в молитвенный дом, и сказал, что отказался от оружия. Все братья пришли в великий ужас. Встретился с молодежью и им сказал о своем решении. Помолились, попели, и я ушел. Все время был в ожидании ареста, но меня никак не арестовывали. Наконец, 11 ноября, в понедельник утром, приходит командир роты в землянку, где была расположена санчасть, замначальника контрразведки, и говорит: «Вы знаете, кто мы? отвечаю. Знаю. Мы пришли арестовать вас. Я говорю, пожалуйста, я вас уже давно жду. Произвели обыск, Библию я отдал, зная, что меня арестуют, а нашли сборник переписанных псалмов, письма, бумаги и отвели меня в землянку, где меня взяли под стражу. На следующий день приходит заместитель начальника контрразведки. Он начал допрос в частной хате в отдельной комнате. В процессе допроса я рассказал, где и с кем встречался, с кем беседовал. Я сказал, что беседовал с двумя братьями. Потребовали сказать их фамилии, имя, отчество. Но я не знал ни того, ни другого. Следователь в порыве злости яростно начал меня бить по щекам и кричать, что здесь не молельня, а контрразведка. Женщина-хозяйка дома услышала, что он меня бьет, начала плакать. Ему, по-видимому, стало неудобно. Порвал все бумаги, вывел в коридор, ударил ногой в спину и снова меня отвели в землянку. Знакомые солдаты спрашивают, что со мной. Я им говорю о Христе, о Боге, о спасении и радуюсь, что за Иисуса Христа я понес эти побои и поругания. Но на второй день отвели меня в пустую хату. Там сидел капитан, заместитель начальника контрразведки и больше никого. Ну, думаю, здесь нет никого, будет сейчас бить меня. Но я ему еще тогда сказал, если будешь меня бить, ничего тебе не скажу, хоть убей меня. Тебе это делать не положено. Снова начался допрос, и все, что я говорил, он писал. 2 или 2,5 часа проходил допрос. Никто не бил меня, не угрожал. На этом и окончилось следствие. А поздно вечером приходит начальник контрразведки. Мы были знакомы, я его одно время лечил. Он побеседовал со мной и говорит, «Мы рассуждали о твоем ужасном поступке. Военный трибунал будет тебя судить». В лучшем случае тебе светит 10 лет лагерей, а в худшем – расстрел. Ты думаешь об этом или нет? И я говорю, да, я думаю, но изменять заповеди Христа не могу. Я рассказал ему, что Христос сделал в моей жизни. Он рассказал, что те, кто меня допрашивал, уверены, что я делаю это из-за страха. И вот к чему тебя твое убеждение привело. Ты имей свое убеждение при себе, никому об этом не говори. Ты фельдшер. Может, тебе не придется никого убивать, лечи людей? Нет, говорю. Все это я буду делать только без оружия. Нет, раз ты официально отказался, мы не можем разрешить тебе. Бери оружие, носи его. Мы будем знать, что ты не будешь убивать. Нет, лицемерить я не могу. Ну, тогда завтра вечером собирайся. Я отвезу тебя к корпусному контрразведчику. И военный трибунал решит, что с тобой делать. Врачи еще приходили, убеждали меня, чтобы я так не поступал, но я был тверд и был убежден, что если Бог меня побудил, то только так я должен делать, как поступаю. На следующий день вечером он повел меня в корпусную контрразведку. Привезли туда, я все время молился и имел внутреннюю радость. Хотя условия для тела были очень плохими. Привезли в корпусную контрразведку, завели к начальнику, а он мне говорит, «Ну вот, последний раз мы тебя предупреждаем. Хочешь, возвращайся в часть, бери оружие, и мы будем знать, что ты убивать никого не будешь, только возьми оружие». Отвечаю, «Я вам уже говорил, нет, я не возьму оружие, лицемерить я не буду, без оружия лечить раненых буду». «Тогда расстреляем». «Расстреливайте». Отвели в землянку, там лейтенант сидел за убийство. Условия были очень плохие. В землянке было сыро, холодно, кормили плохо. Посидел я с этим лейтенантом несколько дней. Беседовали. Для него это было утешением. Он рассказал о своей жизни, что его мама – родственники верующие. Там я случайно встретил, хотя у Бога случайности нет, 2 братьев, которые заготавливали дрова и приносили в землянку. Они тоже отказались от оружия. Но поскольку были уже пожилые люди, то их определили на трудовые работы. Мы с ними немного побеседовали. Они меня пожалели, и им на том, и на том мы расстались. Просидел я в этом КПЗ до 20 ноября. Потом вызвали меня и велели собираться на суд в военный трибунал. Я собрался, и когда вели меня на суд, на душе у меня был покой, и я готов был петь, но меня могли досчитать посчитать за умалишенного, и я повторял слова одного псалма. Да, я спасен, спасен я от блужданий, пытливого и гордого ума, спасен от сердца тягостных страданий, подношию житейского ярма. Спасен от страха смерти осуждения, за грех давно лелеемых страстей, спасен от бездны вечного забвения во тьме среди томящихся теней. Да, я спасен, спасен я не делами, не мудростью людскою, не умом, не жертвою тельцов и не дарами, ни тленным золотом, ни серебром. Спасен я безграничной любовью и силою живительной Христа, спасен невинною и чистой кровью, пролитою с Голгофского креста. Да, я спасен, пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверия пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен. Да, я спасен. Не гордости то слово, то песня славы спасшему меня, то клич о пристани спасти готовой тому, кто гибнет так, как гибнул я. Да, я спасен, поставлен на твердыню, сокрыт под крыльями любви святой, и не прервется песнь моя отныне. Хвала, хвала тебе, Спаситель мой. Заседание военного трибунала проходило в стареньком мрачном клубе. Председательствующий, майор, секретарь, старший лейтенант и свидетели. Старший лейтенант, два старших сержанта и три солдата. Один из старших сержантов служил писарем при штабе. Пожилой на гражданке был православным священником. Все эти свидетели были в общении со мной, читали Библию и уверовали. Председательствующий зачитал обвинительное заключение, что я, Антонов и я, старший лейтенант медслужбы, обвиняюсь по статье 193.13 и 58.10 Ч. 2 УК РСФСР в том, что под предлогом религиозных убеждений отказался от оружия и призывал к вере в Бога других. Первый вопрос председательствующего был к врачу. Как считаете, поведение подсудимого нормально в умственном отношении? Врач ответил, что в последнее время за мной стали замечать ненормальные умственные рассуждения и поступки. Я тогда задал вопрос врачу. В чем мои поступки и рассуждения считаете ненормальными? Врач молчал. По-видимому, он хотел такими словами отклонить суд и отправить меня к психбольницу на экспертизу. Я тогда задал еще вопрос. Скажите, что я сделал сумасшедшего? Председательствующий объяснил, что сейчас, когда мы бьем врага, и тот отступает, что было бы, когда все отказались бы от оружия? Немцы овладели бы страной и сделали нас рабами. Я ответил, что когда я не знал живого Бога, то и поступал, как все, а теперь я уверовал в Бога, который дал заповедь «не убивай», и поэтому брать оружие и убивать людей я не могу, но как фельдшер могу оказывать помощь раненым. Да, я другим говорил о Боге и призывал к вере, потому что Он избавил меня от греха, от зла и дал мне радость спасения. И если бы все люди уверовали в Него, то Он всемогущий, не допустив бы и войны, которая допущена как наказание за неверие в Бога. Председатель задал мне вопрос. «Так что, вы в здравом уме? Можно вас судить?» Я ответил. «Да, можете судить». Тогда он обратился к свидетелю, старшему сержанту, священнику. «Что вы скажете о поведении Антонова?» Он от страха начал говорить ложь обо мне, что я призывал действовать против начальствующих и отказывался от оружия и тому подобное, даже стал высказывать неразумные слова. Председатель попросил меня ответить на его обвинение, и я ответил. Это неправда. И вы видите, что он даже говорит неразумные слова. И когда я был уже в лагере, то этот священник прислал мне два больших письма со следами слез раскаяния и просил прощения за то, что он от страха говорил то, чего и не думал. Я ответил ему, что все простил. Лучше ему просить прощения у Бога. Военный вопрос у меня решился по воле и по помощи Божьей, как я ожидал. Конечно, не все должны идти таким путем. Некоторые братья рассказывали по этому вопросу так. Взяли в армию, а он и друзья просили Бога, чтоб и не убивать людей, и отбыть службу. То некоторые всю службу пробыли поварами, рабочими на складах, проходили службу в железнодорожных отрядах по восстановлению железных дорог, мостов и тому подобное. Этот вопрос в отношении оружия каждый должен решать в общении с Богом и поступать по откровению, помазанию от Него. 1 Иоанна 2, 20-27. Затем мне сообщили сослуживцы, что того сержанта еще до суда вызвали в штаб и угрожали отправить в штрафную роту за то, что он беседовал со мной. Он отрекся от него, от всего, и его оставили писарем на прежней должности. Бедный духовный человек, без живой веры в Бога. Я молился Богу о его прощении. Остальные свидетели ответили спокойно и правдиво. Да, мы через него уверовали в Бога, получили прощение грехов, спасение и радость, и он не призывал нас оставлять оружие. Тогда председатель взял от всех свидетелей подписки о том, что они о моем деле и о состоявшемся суде никому не будут рассказывать, и всех выпроводили из помещения. Мне одному через полчаса председатель зачитал приговор военного трибунала 8-го механизированного Александрийского корпуса. 10 лет содержания в лагерях и 5 лет поражения прав. Религиозные записи уничтожить. Личные вещи возвратить осужденному. Когда мы остались вдвоем с секретарем, то он сказал, что в Харькове он находился в верующей семье и почти уверовал в Бога, а я ему ответил: «Очень плохо, что вы не уверовали и отвергли спасение». Он же с сожалением ко мне обратился: «Ну вот, ты уверовал, и теперь тебя ждет 10 лет лагерей. И меня ожидало бы то же самое». А я возразил, что имею теперь жизнь с избытком и вечную жизнь, и меня не страшат лагеря. Я попросил у него отдать блокнот с псалмами, но он не разрешил, а личные вещи все отдал. Во время суда и после я ощущал спокойствие и радость, что за Иисуса Христа удостоился бесчестия и страданий от мира сего. Вспоминались слова Христа: «Блаженны изгнанные за правду». Также апостолов, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Исполнились в это трудное для тела времена, время слова Христа, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Иоанна 16, 22. В землянке я молился, благодарил Бога и пел псалмы. «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце вечно до могилы врагам обиды всем прощать». Также пел: «Вышел я на новую дорогу, и ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Итак, 11 ноября 1944 года меня арестовали. 20 ноября осудили, и через 2 дня старшина роты и старший сержант повели под конвоем в минскую тюрьму. У меня были хорошие швейцарские карманные часы. Конвоиры предложили мне продать их за 1 килограмм хлеба. Мне это показалось оскорбительным, и я не согласился. Молился, чтобы Бог послал навстречу кого-то из верующих, чтобы я мог отдать часы им, подарить. 12 километров мы шли пешком, и уже в Минске Бог послал мне навстречу пожилого брата, который, увидев меня, поинтересовался, что со мной. Я ответил, что меня осудили на 10 лет и ведут в тюрьму. Он со страданием поднял голову и руку к небу, показывая, чтобы я уповал на Бога, а они будут молиться. Я очень обрадовался. Еще вспомнил апостола Павла, когда его вели в римскую тюрьму, то братья тоже встретили его, и, увидев его, их Павел возблагодарил Бога и ободрился. Но тут я огорчился, что не передал часы. «Идем». И опять молюсь. И вот уже метров за 200-300 от ворот тюрьмы Бог дает встречу с другим братом. Я попросил старшину передать ему часы, фотографии и вещи. Он разрешил. Я все это передал брату, чтобы он доставил это молодой сестре, которая много содействовала моему духовному росту. Я в радости возблагодарил Бога за услышанную молитву. Сдали меня в тюрьму, тщательно обыскав. В коридоре я встретил женщину, исхудавшую, бледную, нервную, рассказавшую мне, что полгода она сидит в тюрьме без следствия и не знает за что, а там на воле муж, дети. Я ей сказал о Боге и немного утешил, а также дал кусок хлеба, который она с большими уговорами и слезами благодарности приняла от меня. Поместили меня в полуподвальную камеру размером 3 на 6 метров, где было человек 15-16 политических. На цементном полу сидели и спали полусидя, так как не было места даже протянуть ноги. Тут же был бачок с водой и тюремная параша. Ужасным запахом и дымом от курения был наполнен воздух. Я зашел, кратко помолился и сразу задали вопрос: «За что тебя, вояка, осудили?» Я рассказал кратко о суде, о моем деле, и начались беседы о Боге. Я радовался, что мог свидетельствовать о Христе. Военную шинель мне обрезали до пояса, чтобы я не мог убежать из тюрьмы под видом солдата. Вечером привезли в деревянной бочке на колесах тюремный ужин. Когда открыли кормушку камеры, подали пару мисок с супом. Разносился отвратительный запах, так как была грязная вода и мороженый нечищенный картофель. Никто не мог кушать, доедали у кого что было домашнего. Так 3 дня я не принимал тюремную пищу, а потом стал пробовать приучать себя к ней. Вскоре привели к нам в камеру солдата за бытовое преступление. У него, как и у меня, ничего не было съедобного. Он попросил у имеющих продукты. Один дал ему немного сухарей, а больше никто ничего не дал, даже не шевельнулся. Я решил не просить, видя их нежелание поделиться с голодными. Я по-прежнему был бодрым, спокойным, радостным, свидетельствовал о любви Божией, хорошо спал, на удивление многим. Дней через 8 нас перевели в большую камеру и стали готовить на этап. В этой камере я получил очень хорошую передачу от верующих и поделился содержимым с нуждающимся и тем солдатом. Вечером воронком нас привезли на железнодорожный вокзал и погрузили в Столыпинский вагон, как зверей везли в клетке. Хлеб и рыбу, положенные на этап, нам дали в тюрьме на 2 дня, а в Столыпинском вагоне давали утром и вечером по кружке воды и водили утром и вечером в туалет. В городе Арше нас воронками привезли на пересылку и поместили в большую камеру с железными решетками без стекол, около 200-250 человек. Ветер и снег через окна летел в камеру. Было холодно, ведь это был декабрь. Спали полусидя, упираясь спина в спину, и невозможно было лечь в полный рост. При приеме в камеру старшина определил нас в отдельный угол, расспросил, кто за что осужден, а потом сказал, что будут знакомиться с нашими мешками и вещами. Несколько человек из его команды отобрали все продукты, вещи, кто пытался сопротивляться, тех били. Солдат подошел ко мне и говорит: «Мне не хотели продукты дать, а теперь все у них забрали». Обиженные подошли ко мне за советом, что им делать, написать ли жалобу. Я посоветовал не писать, так как я видел, что охрана тесно связана с этими заключенными, принося им водку, продукты в обмен на вещи. Но они все же написали жалобу, и на нее никто не ответил. Отобранные продукты и вещи рассортировали. Подошел ко мне старший и спросил, за что меня посадили. Я ответил, а он сказал: «Я знаю таких людей, очень добрые, хорошие люди», и предложил мне пройти с ним в угол. Я подошел, они предложили мне продукты и вещи. Я, поблагодарив, отказался взять и сказал: «Вы же забрали все это у людей, а я возьму, и что они скажут, что я пользуюсь ихними вещами?» Они немного смутились, но сказали: «Если не хочешь взять, то и не надо, твое дело». Пищу давали 1 раз в сутки, днем. Суп из капустных или свекольных листьев. Или муку ржаную, заваренную горячей водой. Чашек и ложек не было, а давали в грязных ржавых консервных банках. Поел один, бросил банку, берет другой. Утром и вечером приносили воду в бачке. Хлеб выдавали один раз в 3 дня. Заносили ящик с хлебом, и каждый переходил с одной стороны камеры в другую, получая пайку. Старший объявлял, чтобы пайку не воровали, но многие голодные съедали все сразу, чтобы ее не забрали. Один раз днем старший ходил по камере и пел арестантские песни, потом спросил одного мужчину, кем он был на свободе, и когда тот ответил, что был председателем колхоза, то стал ругать его, что он обижал колхозников, стал бить, облил холодной водой из бачка и бочку опрокинул. Затем попросил у охраны швабру и тряпок, чтобы собрать воду. Я понял, что сделал это он для того, чтобы навести страх на окружающих. Ко мне он сам иногда подходил и спрашивал о Боге. Было много больных, и никто не обращал внимания на них. Никто не запрещал говорить о Боге, и я рад был говорить о любви Божией, как отдельным душам, так и с несколькими. Так пробыл я здесь дней 12-15, и потом нас вызвали, человек 100-120, поместили в большую этапную камеру. Сделали тщательный обыск. Заключенные говорили, что этап наш направляют на крайний север. В этой камере было душно, тесно, дикая ругань. На моих глазах подошли двое хорошо одетому человеку и стали требовать, чтобы он снял пальто. Но он предупредил о том, что им будет плохо. Если будут забирать пальто. Когда же стали снимать, то он поймал одного за голову, приподнял и свернул в шейных позвонках. Тот ужасно закричал. Постучали сразу же в дверь камеры, и его забрали в санчасть. Я наблюдал со страхом и думал, что близкие потерпевшего будут бить его или зарежут, ведь у них были лезвия от бритв и ножи. Но они позвали его, побеседовали, и никто его не трогал, ни в камере, ни на этапе. 24 декабря 1944 года, под Рождество Христово, вечером, в 22 часа нас вывели из камеры во двор пересылки, посадили на корточки и держали около часа, предупредив, что в того, кто встанет, будут стрелять. Кроме конвоиров, были еще большие собаки, овчарки. Мороз был градусов 20, и мы очень замерзли. Некоторые стали требовать отправки. Нас пешком повели к железной дороге. Погрузили в товарные вагоны, которые были полны снега, льда, мусора и коры от дерева. В вагоне была железная печка, буржуйка. Но дров и угля не дали, нар не было. И вот мы, 48 человек, стояли в вагоне до утра, нельзя даже было присесть. Но воры – народ изобретательный, как на зло, так и на добро. Спичек не было, отобрали перед этапом. Но они отломали доску туалета, из телогрейки взяли вату и добыли через выкатывание ваты огонь. Нащипали из доски щепок и разожгли в печке огонь. А затем, у кого были резиновые галоши, сапоги, натопили в вагоне. Утром снег и лед растаяли, конвоиры дали метлу, которой вымели грязь, и в вагоне можно было уже сидеть и лежать. Итак, 3 недели везли нас на север, в Коми АССР. Каждый день утром нам давали хлеб, рыбу соленую и сахар по норме, а вместо воды бросали несколько лопат снега. Большинство были в большом унынии, отчаянии. Воры рассказывали свои приключения, а меня почти каждый вечер звали к печке, чтобы я рассказывал о Боге, что я с радостью исполнял. В нашем вагоне ехал и капитан политрук, осужденный за мародерство. По его словам, не было чем кормить солдат в Польше, и он приказал забрать свиней у поляка и накормить людей. Политрук начал сильно противиться Слову Божию и перебивать меня, кричать с возмущением и запрещать такие беседы. Но воры запретили ему, сказав: «Не хочешь – не слушай. А ты, вояка, продолжай, говори». Дров и угля давали очень мало. В вагоне, особенно во время движения, гулял ветер. Я был в летнем обмундировании, с обрезанной по пояс шинелью. Я не ощущал холода и ничем не заболел, так как холод потерял силу, как огонь потерял силу в печи огненной у трех отроков, брошенных в печь. Была мучительная проверка раз или два в сутки. Заходили конвоиры с большими деревянными молотками. Перегоняли пулей, то есть быстро в одну сторону, а затем считали, перегоняя в другую, ударяя молотком каждого. Особенно сильно доставалось пожилым, которые быстро не могли перебегать. 10 января 1945 года в городе Котласе нас выгрузили из вагонов и привезли в баню. Одного нашего вытащили мертвым. Когда я посмотрел в зеркало, то не узнал себя. Грязный, черный, закопченный, небритый, а в шей можно было щепотками выбрасывать из белья. Нас помыли, постригли, прожарили одежду от вшей, и мы получили облегчение. Погрузили опять в эти же вагоны и через сутки выгрузили на станции «Светик». Там повели пешком в колонию километра за 3 или 4. Один юноша заболел и не мог идти. Я попросил, чтобы кто-то помог из заключенных вести или нести его. И один согласился. Мы с большими усилиями довели больного, донесли до вахты колонии. Там нас приняли каждого в отдельности, по делам, завели в теплый барак, где мы были рады теплу и могли лежать на деревянных нарах. Мы почти сутки беспробудно спали, даже голодные отказались от еды. После адского этапа первые дни колонии показались раем. Можно дышать свежим воздухом, ходить в столовую кушать, спать, раз в неделю мыться в бане, разговаривать, искать знакомых, писать домой письма и получать письма из дому. Во время карантина нас переодели в лагерное обмундирование. Бушлат, телогрейку, шапку, чуни, чулки, рукавицы и все это бывшее в употреблении. В это же время мы проходили медицинскую комиссию для определения состояния здоровья. Здесь присутствовал начальник санчасти урдомского отделения Сев Желдорлага, в котором находилось около 100 тысяч заключенных. В коме АССР таких лагерей было несколько – Пичлаг, Интлаг, Воркута, Воркутлаг и другие. Начальник санчасти, узнав, что я был военфельдшером, задал мне несколько вопросов по медицине. Я ответил правильно. Тогда он сказал: «Нам нужны медработники. Я затребую наряд на другую колонию, а пока побудьте здесь». Меня поставили заведующим баней. Я не знал еще лагерных порядков и людей. Очень доверял всем. Быстро все узнали, что я верующий, и приходили с разными вопросами. И тут же начальство стало запрещать говорить о Боге. Чтобы написать письмо друзьям, за листок бумаги нужно было отдать пайку хлеба. Работая в бане, я сдавал в стирку и принимал белье из прачечной без счета. И когда пришел на меня наряд, я стал сдавать белье, то у меня недоставало около 100 пар нательного белья. Щитовод вещевого стола сказал: «Ищи белье, иначе тебя будут судить и могут дать еще 10 лет». Я помолился Богу, чтобы он указал мне выход. И вот подходит ко мне бесконвойник и говорит: «Не бойся, я помогу. Даю тебе вот денег, крупы, хлеба, а мне дай 10 пар нового белья, и я продам. А ты иди в барак к этапникам и покупай старое белье, чтобы были целы воротники». Так я и сделал. У меня еще после этой операции осталось 25 рублей и этап, в этап. В колонии было большинство политических и процентов 20 уголовников. Запомнилось мне такое событие в этой колонии. Среди заключенных политических был профессор Краснодарского университета. И хотя ему дали легкую работу – пилить дрова для кухни, переживая морально, унывая, тоскуя, он умер через 4 месяца. Только сила духа, сообразительность, порядочность и вера помогали выжить в этих страшных условиях. По наряду меня под конвоем отправили лагерным вагонзаком в другую колонию. И вот, подводя к вагону, конвоир говорит мне: «Если есть деньги, вещи, продукты, то передай конвою вагона, а то здесь едут со штрафной и все заберут у тебя». У меня были ботинки, хорошие варежки с передачи в Минске и хлеб, рыба, полученные в колонии на этапе. Хлеб и рыбу я передал конвою, а 25 рублей и варежки оставил при себе. В вагоне оказалось 28 человек, мужчин и женщин со штрафной колонии. познакомились со мною, узнали, что я верующий фельдшер, еду по наряду. Попросили у меня хлеба и рыбу, так как едут голодные, а завтра пообещали меня накормить кашей. Я взял хлеб у конвоя и отдал им, а варежек уже в кармане у меня не оказалось. Дали мне место на нарах возле печки. На другой день они варили кашу, сами съели, а мне даже и не предложили. На душе было неприятно, но я помолился, огорчение прошло, и я понял, какие это злые люди. Через сутки нас привезли на станцию «Светик», и там мужчин выгрузили на лесную колонию, а я с женщинами остался в вагоне, и нас повезли дальше, на юг. Из-за отсутствия пищи я целые сутки не кушал, а женщины и двое суток. Я вспомнил, что у меня есть 25 рублей, подошел к решетке, отделяющей нас от конвоиров, и попросил, чтобы на 25 рублей продали что-нибудь покушать. Они очень удивились, что у меня сохранились деньги, и дали мне 2 стакана крупы ячневой и голову от соленой рыбы. Ни котелка, ни кружки, ни ложки у меня не было, и 2 женщины достали свой котелок и дали мне сварить кашу. Я решил поделиться с ними, а старшая по вагону что-то на них крикнула на воровском языке, и они обе скрылись под нары. Я же попросил, чтобы она разрешила им покушать со мной, и она позволила. Когда женщины узнали, что меня везут на женскую колонию лекпомом, лекарский помощник, начали задавать много вопросов о медицине, а я еще стал говорить им и о Боге. Через сутки нас привезли в женскую колонию, где уже был этап женщин более 100 человек из Белоруссии, город Белосток. Это была женская колония №2 на станции Вилить. Вместо бараков были сделаны большие землянки, темные, грязные, неуютные. Бани и столовая были за жилой зоной, воду привозили в бочках. Меня приняли фельдшером в санчасть. Так называемая санчасть была в углу, отгороженная досками не до потолка, 3 на 3 метра в половине землянки, которая именовалась стационаром. Выдали матрасы с опилками и подушку с травой, одеяло байковое. Меня приветливо принял в эту санчасть зав. Медпунктом пожилой фельдшер Иван Дмитриевич, тоже осужденный 3 раза за хулиганство, русский, из Ярославской области. После знакомства он накормил меня и начал учить лагерной жизни, а вечером практически показал прием больных. Лекарств почти никаких не было, а санитарка сварила 2-3-литровых бутыля каких-то кореньев вместо лекарств. Были бинты, градусники, банки и кое-какой инструментарий. Иван Дмитриевич на целый час позднее начал амбулаторный прием без уважительных причин. На прием собралось много женщин, и он первых 2 позвал и спросил, что болит. Одна пожаловалась на головную боль, другая на кашель, насморк. В ответ на жалобы он начал кричать, выговаривая, что они приехали в лагерь, а не домой, и с такими жалобами нечего сюда ходить. Правда, той, которая жаловалась на кашель, сказал дать лекарство. Я спросил, какое? Он подошел, взял из рук у меня стаканчик, из бутыля налил смесь и дал. Из этих 2 бутылей санитарка наливала лекарство от всех болезней. Видя и слыша такой прием, многие ушли. Но вот зашла старая лагерница по кличке Кнопка и попросила градусник. Я поставил, и когда посмотрел, то у нее оказалось более 41 градуса. Я показал Ивану Дмитриевичу, который посмотрел на нее, взял за воротник бушлата и стал выталкивать из санчасти. Я испуганно смотрел на эту сцену и думал, куда же я попал? За дверью уже о нас угроза крикнула, я тебе хромой сделаю. После приема за ужином суп, хлеб и чай Иван Дмитриевич наставлял меня, чтобы я учился у него подобному приему. В санчасти на Топчанах мы и ночевали. Перед подъемом в 5:30 утра Иван Дмитриевич спрашивал меня, не обувал ли я его хромовых сапог. Я ответил, что, конечно, нет. У меня самого были лагерные ватные чулки и кордовые чуни. Сапоги его исчезли ночью. По-видимому, Кнопка или подруги ее крючком через перегородку украли. Завтрак, суп и хлеб, кипяток привозили в землянки и раздавали, также и ужин, а обед вывозили в лес, где происходила заготовка дров. Я беседовал с женщинами о Боге, и оказалось, что одна верующая имеет Евангелие. Я очень обрадовался, и мы читали, беседовали вместе, молились. К нам присоединялись и слушатели, другие женщины. Однажды пришел в колонию вольный врач, побеседовал со мной и поинтересовался о Боге, о душе, о жизни, а в заключении сказал: «Да, ваша секта очень твердая и стойкая». Месяца через полтора приехал начальник санчасти, посмотрел на санчасть, побеседовал со мной и сказал, что в ближайшее время он переведет меня фельдшером на лесную колонию, где в скором времени освобождается врач. Здесь, в стационаре, лежала больная барыня и две ее прислуги. Вследствие тяжелых условий она умерла. Узнав о ее смерти, вольнонаемный завхоз пришел и спросил, где ее вещи. Были хорошие и много. Я ответил, что вещи в стационаре. Он приказал никуда их не отдавать, а передать в кладовую для фонда обороны. Спустя некоторое время пришел Иван Дмитриевич, которому я об этом сказал. Он рассердился на меня и осудил в том, что я не объявил, что скончавшаяся заразно больная и вещи ее непригодны. Приказал мне все те вещи быстро сложить в мешки и через 10 минут привез санки, на которых отправил барыневы пожитки, сказав, что повезет дезинфицировать дезокамеру за зону. Через короткое время пришел завхоз, чтобы забрать вещи, и, узнав, что Иван Дмитриевич повез их дезинфекцию, быстро побежал туда, где нашел только рваное пальто и еще кое-что подобное. Иван Дмитриевич через несколько часов пришел в санчасть и принес мясо, продукты, обменяв вселе на те вещи, да еще пришел и выпивший. Было и такое событие. Баня и дискамера были за зоной, куда водили под конвоем. Грязи и вшей было достаточно. И вот меня послали в баню хорошо прожарить одежду. Я пришел и увидел, что в дискамере над железными трубами нет ограждающих решеток, и вещи сгорят. Пришлось запретить прожарку, но дискамерщик не подчинился мне. Я побежал к его. Всех в лагерную одежду. Из этих двух событий я понял, что заключенные обманывают начальство, а начальство обманывает заключенных. Вскоре пришел на меня наряд и перевезли меня в лесную колонию. Приехав на новое место, где завпунктом был врач Николай Николаевич, осужденный по политической статье, принял он меня настороженно, подозревая меня в предательстве и подсиживании его. Но после беседы все это рассеялось, и мы в дальнейшем хорошо сработались. Здесь уже были санчасть и стационар с медикаментами, инструментами. По-лагерному, можно сказать, хорошо. Заключенные работали на лесоповале и вывозке леса. Колония бытовая, вместе мужчины и женщины. Политических очень мало, в основном все они были задействованы в хозобслуге. Начальство по статьям и по письмам сразу узнало о моей вере в Бога, а заключенные узнали это по поведению и разговорам, как апостол Павел писал: «Мы неизвестны, но нас узнают». 2 Коринфянам 6:9. Начальник колонии Воракута, украинец, был сильный противник Бога и сразу стал запрещать мне беседовать с людьми. Я, конечно, не слушал его, а повиновался Богу. Через короткое время появились покаявшиеся и мужчины, и женщины. Особенно искренне верил Миша Аверин и две женщины, занимающиеся ремонтом жилых бараков. Однажды я побеседовал в женском бараке о Боге, и только пришел в санчасть, сразу меня вызвал начальник колонии Воракута. Начал допрашивать, кричать, ругать, угрожать карцером и новым лагерным сроком. Работы были тяжелые, погода холодная, морозная, питание, одежда плохие, люди ослабевали, и на прием в медсанчасть приходило более человек, освобожденных было много. Врач относился к больным хорошо, и мне было на душе приятно. Я старался, как добрый самарянин, помочь людям, и в этом испытывал радость и утешение. Письма и посылки можно было писать и получать без ограничений через лагерную цензуру. Весной 1945 года меня вызвали на вахту, чтобы я получил первую посылку от сестер из города Минска. Когда надзиратель открыл ящик, то увидел, что сверху лежала Библия. Я так обрадовался и ободрился. Он открыл первую страницу, прочитал с удивлением напечатанный на пишущей машинке псалом. На севере, в тундре, в далекой глуши, где так непроглядна природа, спеши, благовестник, для бедной души, забытого всеми народа. А потом прочитал припев. «Иди, о, иди, иди, брат, скорей, будь вестником Иисуса, евангельский долг исполняй ты скорей, будь вестником Иисуса». Тогда начальник колонии громко сказал, чтобы не давали мне книгу. Его послали на исправление, а сестры его благословляют на труд. В письме сестры написали о том, что книга Библии сейчас разрешена, и мне должны ее дать. Начальник запретил, а надзиратель наедине тихонько сказал, что приедет оперуполномоченный, и он у него спросит разрешение. Если тот разрешит, то он мне Библию отдаст. Я пришел к приближенным и сказал об этом, и мы решили молиться с постом, чтобы Бог заставил начальника отдать нам книгу. Прошло недели две. Миша прибежал и говорит, что приехал оперуполномоченный, и меня срочно вызывают к нему. А я сказал, что к нему не пойду, пока не помолимся Богу. Мы помолились, и через час надзиратель принес сам мне Библию и отдал. О, сколько было радости у нас и благодарности любящему и всемогущему Богу! Исполнились слова псалмопевца: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 118-162. Но радоваться пришлось недолго, так как начальник колонии через несколько дней пришел и отобрал ее, сказав, что я даю Библию читать другим, а это запрещено в лагере. И опять мы усиленно молились Богу. Опять приехал оперуполномоченный, вызвал меня и стал спрашивать, как я работаю, какое мое поведение и так далее. Когда он узнал, что на работе ко мне нет никаких замечаний, то рассказал, что на Дальнем Востоке, в лагерях, он встречал истинно православных верующих, которые категорически отказывались от работы, заявив: «На сатану работать не будем». За это их сажали в карцер, раздевали на морозе, лишали пищи, и они все-таки отказывались. Я же сказал ему, что в Библии написано: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». 2 Фессалоникийцам 3:10. Он удивился, просил показать, где это написано, и, прочитав, сказал: «А я думал, что это наш лозунг: кто не работает, тот и не ест». Библию отдал, и мы опять радовались, благодарили Бога и давали уже ее мудро и рассудительно тем, кто искренне искал Бога. Этапом из Белоруссии привезли брата Кулика. Сюда он попал за отказ от оружия и присяги. Он был телесно слаб, ноги от недостатка питания опухли. Мы приняли его, помогли, чем могли. Однажды я был дежурным по кухне. Он пришел и попросил в столовой что-нибудь покушать. А я ответил, что не могу дать, так как это не мое, а посоветовал в обед прийти в секцию, чтобы я дал ему пайку хлеба. Он, неудовлетворенный моим ответом, смущенно поизвинялся и ушел. У меня же внутри нарушился мир. Я стал молиться, наблюдать и рассуждать. Лишние порции 2-3 на 100 повар раздал своим людям и весело пел в надежде что-то от них получить. Я же посчитал кражей, чтобы накормить голодного брата. Тогда я пошел в уголок, слезно помолился и попросил Бога ответить мне через слово. Открываю и читаю: «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Луки 16:8-9. Пришел брат Кулик, я даю ему хлеба пайку, и со слезами прошу прощения, но не накормил в столовой. Брат в слезах поблагодарил Господа, сказав, что я как младенец ненаученный и не знал потому, как правильно поступать. После моего отказа брат пошел помолился Богу, чтобы он открыл мне. И потом всегда я лишнее раздавал нуждающимся, и это приносило и нуждающимся, и мне радость неизреченную. Беседовать приходилось со всеми людьми, и вольными, и заключенными. И вот во время прогулки вечером остановил меня руководитель преступников Иван Кудрявцев и с сожалением посоветовал мне защищать себя. Он говорил, что я хороший, добрый, тихий, скромный человек, но в лагере так вести себя нельзя. Злые люди будут пользоваться добротой твоей, и ты погибнешь здесь, не забывай, с волками поволчьи и поступать надо. Я ему ответил тоже с сожалением. Мне очень жалко тебя, ведь ты уже 16 лет сидишь в лагере, и в будущем тебя не ждет ничего отрадного, а со мной Бог, который защитит, поможет и утешит. Вспомнились слова: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Псалом 26:1. «Верующие в Сына имеют жизнь вечную» Иоанна 3:36. Он очень много защищал меня от хулиганских действий других по отношению ко мне. Когда этапом привезли на колонию нашего брата Афанасьева, то Кудрявцев взял в бригаду его дневальным, как честного человека для раздачи хлеба, белья и тому подобного, предупредив всех заключенных, чтобы относились к нему хорошо. «Он будет говорить мне о вас, и я буду с вами разбираться». Из их бригады однажды привезли мертвого молодого человека, который попал между вагонами и буферными тарелками, ему раздавило голову. Я с переживанием и скорбью принял его, а брат Афанасьев сказал мне: «Не сокрушайся и не скорби. Этот человек много делал зла людям, и исполнилось над ним слово Божие. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих». Псалом 54:24. Из приближенных искренне покаялась одна девушка, Нина, получила прощение грехов и обрела радость спасения. Срок наказания заканчивался, и ей нужно было освобождаться. Оказалось, что дома, в Кировской области, таких верующих нет. Ее вызывали на освобождение, а она не шла и пряталась двое суток, на удивление многим. Пришел ко мне нарядчик и сказал, чтобы я убедил Нину выходить на свободу, иначе начальник колонии даст приказ надзирателям найти ее и вытащить силой на свободу. Я убедил девушку выйти, и она прислала позже мне письмо, в котором со скорбью сообщала, что верующих баптистов так и не нашла, а только монашек православной веры. Мне вспомнились слова Марцинковского: «Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма». Письма и посылки от родных и знакомых обычно приносили радость и утешение, и я получал письма из Минска, Кировограда и других городов, а также от домашних. Культург колонии вызвал меня как-то и спросил, почему я пишу в письмах о Боге. Я это объяснил ему и засвидетельствовал о любви Божией. Письма и посылки, получаемые мною, были для всех свидетельством о любви между детьми Божьими. Начальника колонии сильно раздражал и возмущал злой дух против Бога и меня. Кроме назначенной работы, он заставлял ходить меня в лес под конвоем собирать травы, ягоды, грибы для столовой и на другие работы, а Бог и там мне даровал радость. Чувствуя бессилие в моем перевоспитании, он добился разрешения, чтобы меня отправили еще дальше, на север. От плохого питания и отсутствия витаминов большинство заключенных испытывали голод и болели цингой и дистрофией, переходящей в пелагру и смерть. Лично я видел, как некоторые себе зубы руками выкидывали изо рта. Для лечения цинги мы стали готовить настой из хвойных веток, и каждому в столовой давали пить. Через некоторое время цинга прекратилась, а дистрофией и пелагрой болели лагерные из-за недостатка хлеба. Взрослые люди весили 38-39 килограмм, и вид их был – кости, обтянутые кожей. Проявлялась сильная жажда, диарея, полная потеря памяти, деминация, и дерматиты, воспаление кожи с кровоизлиянием под нее и затем незаживаемой язвой, от которых без помощи родных люди умирали очень часто. От таких плохих условий развелось много вшей. В санчасть пришла женщина-бригадир и попросила, чтобы мы вызвали девушку из ее бригады и посмотрели той голову. Мы вызвали и увидели, что волосы на голове несчастной были склеены гнидами и вшами. Когда мы с трудом ее обстригли, то кожи на голове не было, а зияла сплошная рана. Мы положили девушку в стационар, где она пролежала больше месяца, и потом очень благодарила нас. Кроме вшей, еще и клопы не давали спокойно спать людям ночью. Зимой были холода, одежды и обувь плохие, люди мерзли. От всех этих тяжелых условий было много больных и немало умирало. Получая посылки, голодные люди кушали много, и некоторые получали заворот кишок. Одного даже не успели отправить в лазарет, так что он умер в колонии. В это время врач освободился, и я уже был завмедпунктом. Я попросил начальника санчасти, чтобы прислали заведующего медпунктом более опытного, а сам хотел остаться помощником. Просьбу мою удовлетворили, и меня сменил опытный фельдшер, заканчивающий срок по политической статье, пожилой мужчина, Заматай Василий Матвеевич. Мне с ним было хорошо жить и работать, хотя он не разделял мои убеждения, но относился к вере доброжелательно и к больным был чутким, за что начальник колонии часто спорил с ним, потому что тот много освобождает людей от работы. Вызвал меня начальник колонии в кабинет и попросил, чтобы я проверил несколько заключенных, сидящих у него. Я отказался, сказав, что они освобождены Василием Матвеевичем, а он старший и понимает больше меня. Начальник вознегодовал на меня и выгнал из кабинета, а затем добился наряда, чтобы меня отправили на 600 километров севернее. Мне уже не хотелось уезжать с этой колонии от приближенных, и они не желали расставаться. В это время я получил письмо от старца пресвитера, где он утешал меня во всех скорбях Богом и написал такие слова из псалма. «Я к людям не пойду с тоскою, им мало дела до других, и отдохну у ног твоих. А ты, как тихий свет вечерний, отраду в душе мне прольешь, и сердце вымешь острый терний, и дальше в путь меня пошлешь». Когда мне сообщили об отправлении, то я попрощался со всеми, с кем был знаком, помолились все вместе и утешали друг друга упованием на Бога, желанием молиться друг за друга. При этом я еще прочитал псалом, выученный в Минске. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, но я спокоен, путь мой знаешь ты». 9 мая 1945 года была амнистия. Но я по статье 58.10, часть 2, контрреволюционная агитация, не подходил под нее. Всем заключенным выдали по банке тушенки, и люди были очень рады. Вызвали меня на вахту, проверили все вещи, а Библия уже была отобрана начальником колонии. Я помолился и попросил начальника вернуть мне книгу. Он отдал мне Библию и сказал: «Вот, поедешь к белым медведям в тундру, там тебе Бог не поможет». Я ответил: «Бог помогал мне везде и всегда, и там мне поможет». Так он и исполнил свое обещание. Я пожелал всем начальникам наилучшего и с пением «О Боже, Боже, дай мне силы» и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать, уехал по назначению. Посадили меня в знакомый уже вагон заключенных, где не было женщин, и через сутки нас выгрузили в лазарете колонии номер 11. Как только исполнилось 24 часа ночи, то голодные этапники, прибывшие со мной, разбудили щитовода, чтобы ночью выписал им продукты. С недовольством и бранью он по неотступности заключенных выписал, и мы пошли в коптерку получать продукты. Я получил последним и наблюдал за старичком, отпускающим провизию. Он режет хлеб и говорит: «И будут есть хлеб весом и в печали», а я добавил: «И воду будут пить мерою и в унынии». Иезекииля 4:16. После этих слов мы поприветствовались с целованием и в слезах радости, побеседовали немного, помолились, и он дал мне хлеб без веса, на что я возразил: «Не будет ли это воровством?» А он мне ответил, что когда начальник колонии ставил его в коптерку сторожем, то сказал: «Ты человек верующий, не пьешь водку, честный, кушай сам и можешь друга накормить». «Даже неверующий начальник разрешает мне накормить голодного брата, а ты считаешь это за кражу?» «Нет, это исполнение слов Христа – приобретать друзей богатством неправедным». Пробыл я там 3 дня, и брат очень укрепил меня упованием на Бога, и на многие места Священного Писания я получил разъяснение и был очень благодарен Богу за эту встречу. Брат был из Сибири, не помню, как его имя и отчество, но был христианином кротким, смиренным, заканчивал 8-летний срок. Когда я уезжал из колонии 15-й, то зав. Бани Михаил Алиев, бывший начальник районного НКВД, жаловался на то, что его посадили в тюрьму, дали 8 лет, и он не знает за что. Просил передать привет в колонию 11-ю бывшему наркому земледелия Дагестана Тачиеву. Когда я передал привет от него, тот резко ответил: «Я таких приветов не принимаю». Подумав, добавил: «Потом я тебе расскажу». Затем, узнав обо мне, что я не друг Алиеву, он рассказал, что Алиев был начальником НКВД и многих посадил в тюрьму. А в тюрьме оклеветанные изобрели такие слова и действия через наседку: «В камере от начальства сидит человек, и все, что делается в камере, он докладывает начальнику. Что посадили и Алиева, и тройкой осудили, и он действительно не знает, за что посадили. А по-божьи это звучит так: что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. 3 дня Бог подкреплял меня духовно и телесно, и снова знакомым вагоном повезли дальше на север. В вагоне были врачи, фельдшера и рабочие люди, вместе мужчины и женщины. Везли нас несколько суток и много беседовали о жизни, о душе, о Боге. И хотя для тела было трудно, но радость была в том, что свидетельствовал я о любви Божией. Особенно внимательно слушала меня католичка Нина Дрозд. Всех развезли по колониям, и я попал на самую северную колонию номер 8, станция Ираэль, Ижемского отделения Севжелдорлага. Колония была маленькая, около 300 человек, строительная. Климат суровый. Летом, осенью дожди, зимой морозы до 50 градусов, кругом леса, болото. Летом в тайге заедают комары и мошка, которая залазит даже под одежду и кусает до крови. Меня приняли фельдшером в санчасть, а через короткое время привезли санитарного врача. По национальности он был поляк. С 8 годами заключения за то, что колбасой отравилось много людей, а он был ответственным за это на предприятии. До нашего приезда Легпома был санитар без медицинского образования. Пришлось много приложить труда и стараний, чтобы привести в порядок амбулаторию, пристроить стационар. Начальником колонии был пожилой человек, офицер. К заключенным относился неплохо и ко мне относился благосклонно. Беседовать приходилось со всеми, а с приближенными почти каждый день. Собирались в бане, дискамере, в санчасти, а летом возле бараков, где поменьше людей. Были на колонии несколько женщин в хозобслуге, и одна пожилая женщина из пекарни уверовала. И так как у нее был хороший голос, то она начала руководить пением. Мы радовались и в простоте пели и славили Бога. Об этом донесли его перчасть. И вот врача с колонии отправили, а прислали зав. Медпунктом еврея средних лет Игоря, который на свободе был художником. Медицинских познаний имел мало, и у меня с ним часто возникали разногласия. Он освобождал людей по градуснику при наличии высокой температуры, а у ослабленных температуры повышенной не было. У одного больного было двухстороннее воспаление легких. Я освобождаю, а Игорь нет. Больной не вышел на работу, и меня вызвал заместитель начальника колонии, прораб Лев Александрович, бывший заключенный, инженер из Москвы. Он спросил, указывая на больное: «На больного, болен ли этот человек?» Я ответил: «У него воспаление легких». Больного он освободил по моему свидетельству. А я ему сообщил, что ведь завпунктом не освобождает, а он старший. На это возражение прораб ответил: «Я вызвал вас, зная, что вы медработник, а Игорь – художник». Я еще много не понимал в лагерной жизни. К примеру, почему заключенные продавали хлеб, делали себе болезни, обманывали и так далее. Я молился и решил уйти из медпункта на общие работы. Об этом я заявил начальству, и многие посчитали меня ненормальным, но я объяснил, почему я ухожу. По этому вопросу беседа была и у начальника колонии, который рассказал о себе. Его, как политического осужденного, в 1938 году привезли сюда, и при распределении начальник предложил быть ассенизатором, убирать туалеты. Он возмутился и сказал, что сам по образованию инженер. Начальник ответил: «Идите на трассу». И когда он 2 дня повозил тачки с песком, до изнеможения уставая, то уже хотел бы быть и ассенизатором. Позднее его взяли конторским работником читать чертежи строек. Это меня не убедило. Я по влечению духа отказался от медпункта. Меня временно поставили зав бани, где мы собирались для общения. Однажды днем пришел ко мне в баню человек средних лет, Михаил Архангорецкий, в сильном волнении за советом. О себе он рассказал следующее. В 30-х годах в армии его осудили по статье КРТД «Контрреволюционная троцкистская деятельность». На Дальнем Востоке в лагере они убили коменданта, который сильно издевался над людьми. За это дали другой лагерный срок, который уже он давно отбыл. Его не освобождают по причине того, что Сталиным был издан приказ во время войны многих подобных осужденных не освобождать до особого распоряжения. Вот уже больше года, как кончилась война, но их не освобождают. Мать же из Кировограда, больная, прислала письмо, в котором написала, что если сын не придет, то она уже умрет скоро. Он решил ночью убить на вахте охранников и попытаться добраться домой. Я предложил ему помолиться, но он отказался. После молитвы я просил его не делать этого преступления, так как его арестуют по дороге или заберут возле дома, потому что дом будет под наблюдением. Попросил его еще подождать немного. Я стал молиться, а он сидел на скамейке, прочитал в письме от Лины из Кировограда, отпечатанной на машинке, 2 псалма «Люби, люби людей» и «О, любовь, как могу о тебе все сказать». Я поговорил с ним о Божьей любви. В конце беседы он облегченно вздохнул, сказав, что отлегло от сердца и ума страшное зло и ужасные мысли. Я его спросил: «Почему ты с этими вопросами пришел ко мне?» Он ответил: «Ты верующий человек, никому не расскажешь и можешь доброе посоветовать». А через 3 месяца их освободили без выезда на юг. Он съездил к матери, привез ее на север, получил квартиру, работал на складе и через год передал мне сердечную благодарность и продуктовую передачу за молитвы, за добрый совет. Очень много раз приходилось утешать мне людей упованием на Бога, защищать и давать им советы. Я очень радовался и благодарил Бога, что мог послужить страдающим людям, которых было очень много. И так я перешел в бригаду строителей. Возил тачки с песком, копал траншеи, бетон ложил и тому подобное. Очень телесно уставал, а ночью клопы не давали отдохнуть. Но молясь, читая Слово Божие и беседуя с людьми, я черпал силы, чтобы безропотно все переносить, да еще пел утром и вечером. Письма от верующих очень ободряли дух и душу, а молитвы их укрепляли, наставляли, защищали меня. За 6-7 месяцев на тяжелых работах мои силы телесные ослабели. В конце 1947 года пришел в наш барак десятник Кремянский Виктор, бывший секретарь Краматорского райкома партии, идейный коммунист, осужденный по политической статье, и предложил мне ехать с ним и бригадой в Чикшино на стройку. Я должен был быть дневальным, помогать повару и лечить людей. Я попросил время для молитвы на 1 час, чтобы узнать волю Божию. Зашел в барак, помолился, побуждение духа было ехать, и я дал согласие. На следующий день нас привезли на новое место. Старые бараки, холодные, кругом тайга, речка возле зоны, железная дорога Воркута-Москва вблизи. Рабочие уходили утром на работу, а я готовил дрова, топил печки, помогал повару, помогал больным и беседовал о Божьей любви и жизни. Три конвоира, охраняющие нас, очень хорошо относились ко мне, и я с ними также беседовал. Среди них был пожилой Коми, который, как настоящий метеоролог, предсказывал погоду. Я его спросил однажды, как он это определяет. Он подвел меня к кусту и говорит: «Смотри на ветки. Если они поднимаются, то будет хорошая погода. А если опускаются, то дождь, снег, бури». В разговоре с ним я еще поинтересовался, почему народ Коми ненавидит русских. В лесу могут и подстрелить, если не будешь подчиняться им. На это он не ответил. Пока не было железной дороги Котлас-Воркута до 42 года, мы не имели понятия закрывать двери на замки. Уходя из дома, ставили метлу у двери в знак того, что дома никого нет, и все было цело. А когда появились русские, то начались кражи, и замки никакие не помогают. Вот за это и ненавидим русских. Через уходящих на работу я узнал, что у железнодорожного моста есть три домика, а там есть верующие. Я попросил у охраны, чтобы меня отпустили вечером туда. Они дали согласие. Я зашел в один из домов и сказал: «Мир вам!» «С миром принимаем!» — ответила сестра. Я обрадовался, но разочаровался, когда встали на молитву. Она лепетала языком непонятные слова. И когда открывал я глаза, видел, что она хватала руками воздух. Я с трудом молился дальше, и вдруг во время молитвы она стала жаловаться на мужа, что он прелюбодействует. Я был разочарован и больше не ходил туда. Десятник Виктор в Бога не верил, хотя иногда со мной и разговаривал о жизни. А утром, раздавая пайки хлеба заключенным, он не мог удовлетворить их желания, раздражался, кричал, бросал ящик с хлебом, зовя меня на помощь. «Иван Яковлевич, иди раздери хлеб, может, ты, как Христос, пятью хлебами накормишь голодных?» Я брался за это с молитвой, и Бог помогал раздавать спокойно, без ругани и крика. За это он уважал меня и слушал во многом. О себе он рассказал такое. От тяжелых условий он ослаб и заболел туберкулезом, попал в лазарет. Ночью видел такое сновидение. Вышел в коридор, стоит крышка от гроба, и невидимый голос говорит: «Это твоя крышка». Потом появляется мать и уносит эту крышку. В палате он рассказал это сновидение, и один человек ему объяснил, что тот должен быть якобы умершим, но мать избавит от смерти. О болезни он написал матери в Воронежскую область. Она собрала сало барсучьего и собачьего, продуктов, приехала и через управление получила разрешение на свидание. Передала все, и он этим лечился и выздоровел. А я ему объяснил все это с библейской стороны. В бригаде был еще атеист Жора, лет 35-38. Засыпал после отбоя в 22:00, а в 24:00 вскакивал и в ужасе быстро ходил по бараку, лишь к утру засыпал снова. Я спросил его: «Что с тобой?» Он объяснил, что видит сны, где его хотят убить или зарезать, или звери нападают, или падает в яму, бездну и так далее.